«Приготовьтесь!» — крикнул Изгримнур. «Капитаны, держите людей наготове! Скоро мы отомстим за Наглимунд и Хейхолд!»
Кроме нескольких часовых из Ордена Жертв и церемонимейстеров, певших молитвы вокруг гроба Экисуно, остальные уцелевшие хикидая, находившиеся в зале, обвитым корнями, были подчиненными Виеки из Ордена Каменщиков. Несколько десятков проверенных в боях инженеров отдыхали, сидя вдоль стен или перемещаясь, словно тени, по древнему месту, освещенному серым утренним небом, единственной крышей полуразрушенной башни. Все они слышали звуки сражения на холме снаружи крепости, но ничего не делали, ожидая окончания атаки. Если оборона, организованная Орденом Жертв, пала бы под натиском противника, Авиеки считал такой результат наиболее вероятным. Им пришлось бы спуститься в подземные тоннели, где каждому из них предстояло погибнуть в темноте, оказывая безнадежное сопротивление смертным. Виеки мог страшиться подобной участи и горевать при мысли о том, что больше никогда не увидит жену и дом, но он был слишком зол. Чем дольше он думал о сложившейся ситуации, тем больше понимал, что Яарик говорил ему правду. Орден Жертв и певчие Ахинаби проявили глупую самонадеянность, начав войну без плана отступления, без учета любого другого исхода, кроме победы. Словно догадываясь, о чем думал старший помощник, магистр подозвал его жестом руки. Виеки направился к нему.
«Да, мастер?»
«Давай немного пройдемся. То, что я хочу сказать и показать, не для других ушей и глаз». Виеки последовал за ним в безлюдную часть огромного зала. Сломанные спиральные колонны в каждом углу 16-стороннего помещения подсказывали Виеки, что башню построили в эпоху правления 4-го или 5-го королевских верховных церемонимейстеров. Он заканчивал академию много лет назад и уже не помнил имен этих общественных деятелей. Наверное, Ярик отчитал бы его за такую забывчивость. Даже в отчаянном и раздраженном состоянии Виеки не мог не восторгаться тем, что при отступлении из южных стран мастер часто выделял его среди других помощников и общался с ним почти как с равным. Магистр Яарик был не только главой ордена, хотя и этого хватало, чтобы гарантировать ему место среди могил великих соотечественников. Помимо прочего, Яарик принадлежал к клану Киджада, семейству, которое слыло могущественным задолго до того, как Хикидая и их сородичи, покинув сад, приплыли в земли Светлого Арда. Родители Виеки тоже были хорошо известны. Верховный судья и признанная дворцовая художница. Но его клан Эндая никогда не играл важной роли. Средний благородный дом, чьи отпрыски в основном становились дворцовыми церковниками или офицерами младших рангов в Ордене Жертв. Однако магистр Яарик всегда ценил Виеки по уму, а не по наследственной линии. И старший помощник был благодарен ему за это. Вряд ли какой-либо другой магистр каменщиков наделил бы среднерожденного прислужника таким высоким статусом. Яарик же являлся редким исключением среди лидеров на Киге, и его нетрадиционность имела другой смысл, чем у персон, недостойных доверия. «Я хочу попросить тебя об услуге, Виекица», — сказал Яарик, когда они удалились от других людей на достаточное расстояние.
«Все что угодно, мастер».
Магистр слегка нахмурился. «Не давай никаких обещаний, пока не узнаешь, о чем пойдет речь. Мало ли что может случиться в песне судьбы после данного тобой слова. Помни старую поговорку: когда один палец согнулся, другие уже не могут оставаться прямыми». Виеки сделал учтивый поклон.
«Примите мои извинения, верховный магистр. Мне следовало сказать: говорите, я сделаю все, что смогу».
«Уже лучше». Яарик повернулся спиной к залу, скрыв их обоих от посторонних взглядов широкой мантией. Затем он просунул руку за отворот туники и осторожно вытащил какой-то предмет, блестевший в его ладони, словно раскаленный уголь. «Смотри». Ярик приподнял руку, по-прежнему удерживая предмет у шеи. То, что лежало на его ладони, не просто отражало бледный свет неба, но излучало собственное оранжевое сияние. Казалось, лицо магистра окрасилось теплым цветом заката. Виеки, склонившись вперед, прищурил глаза. От красоты предмета захватывало дух.
«Великолепная вещь!» — прошептал он с неподдельным восторгом. «Что это, мастер? Наверное, очень необычный предмет и очень древний».
Ярик кивнул. «Твои глаза не подвели тебя, старший помощник. Этот предмет действительно пришел к нам из далекого прошлого. Вот, возьми, почувствуй его вес». Виеки принял цепь с качавшейся подвеской и тут же прикрыл ладонями ее сияние, как это делал его наставник. Украшение было на удивление тяжелым, но то, что магистр носил его так долго, без жалоб и недовольства, являлось вполне типичным для старого мастера. Толстая цепь выглядела незамысловатой, однако даже в слабом свете Виеки видел, что ее сделали из странного металла, слишком бледного для меди и слишком розового для золота. Подвеска размером с ладонь имела форму округлого треугольника, заостренного к низу. Она тоже смотрелась бы невыразительной, если бы в ее центре не сиял большой овальный камень величественного красно-оранжевого цвета.
«Что это за артефакт?» — спросил, наконец, Виеки.
«Он зовется сердцем того, что было утеряно», — ответил магистр. «Мой предок Яромон, покидая древний дом нашего народа в Венга-Додзае, взял его с собой».
«Эта вещь действительно из сада?»
Виеки слышал о таких предметах, но кроме драгоценностей, которые королева Утукку носила по праздникам, он не видел ни одного из них и даже не мечтал, что подобная древность окажется в его руках. «Знаменитая гемма. Ты, конечно же, слышал рассказы о Хамакхо-червеубийце». Виеки кивнул. Он не мог представить себе, чтобы кто-то из его народа не знал о Хамакхо, древнем герое и основателе королевского клана. «Умирая, Хамакхо вонзил свой меч в камень на пороге великого храма собраний в самом центре сада», — продолжил магистр. «Когда пришло время садиться на корабли, никто не смог вытащить клинок Хамакхо, поэтому его оставили на пороге храма, как еще одну жертву нежити, захватившей наше отечество. Но мой предок Яромон вытащил гемму из эфеса меча. Приподними ее, я покажу тебе кое-что чудесное». С этими словами Ярик достал из рукава мантии небольшую кристаллическую сферу, называвшуюся лампой церковника. Быстро щелкнув пальцами, он заставил ее мягко засиять. «Придвинься поближе. Я не хочу, чтобы яркий свет привлек внимание посторонних глаз. Смотри через гемму на лампу, размещенную позади нее». Виеки повернул тяжелую подвеску и посмотрел через нее на светильник. Увидев то, о чем говорил Яарик, он не смог сдержать вздох изумления. Впервые за последнее время Виеки полностью позабыл о неумолимых врагах и о сражении, бушевавшем снаружи.
«Это прекрасно, мастер! Какая искусная резьба!»
Внутри геометрической геммы чья-то аккуратная рука изобразила город с высокими и грациозными башнями на высоких, окруженных океаном утесах. К подсветке магической лампы добавлялось собственное сияние геммы, поэтому миниатюрный город, казалось, нежился и грелся под ярко-красными небесами.
«Кто сделал эту чудесную вещь?»
«Сам Яромон. Его резьба изображает великий Дзо, наш любимый город на берегу дремлющего моря, захваченный нежитью, когда сад пал. К Как и твоя мать, Виекидза, мой прадед был художником, а путешествие из сада к этим землям оказалось утомительным и долгим. Вот он и создал некое напоминание о том, что наш народ оставил позади, о том, что делает нас теми, кто мы есть».